Глава 29. Утром воскресного дня Ева надела свадебное платье, которое сшила себе за месяц ожидания жениха, заплела косу, укрепив на голове фату и венок. Наряд девушки не блистал роскошью, но придавал ее лицу особое обаяние и красоту. Войдя утром в дом, чтобы, забрав возлюбленную, вести ее под венец, Виктор остолбенел. Девушка показалась ему верхом совершенства. «Какая ты у меня красивая!» – восторженно прошептал Виктор, забыв отдать цветы, которые держал в руке. «Ты всегда прелесть, но сейчас ты просто совершенство!» «Наверное, потому что невеста?» – улыбнулась Елизавета Евгеньевна, немного ревниво поглядев на будущую сноху. Желая удивить своим искусством сына, женщина помогала Еве и Лене, которую Ева выбрала как подругу и свидетеля на свадьбе, одеваться и делать прическу. Но забыла, что восхищаться сын будет не плодом ее труда, а своей невестой. И теперь ей стало немного обидно. Лена была слишком молода и могла помочь Еве только в простых вещах, а будущая свекровь приложила немало стараний и искусства в украшении невесты. Ева заметила огорчение будущей свекрови и сделала глазами знак Виктору, добавив: «Твоя мама потрудилась над моим убранством». Любящий сын сразу понял и обратился к матери. «Ты самая лучшая мама на свете! Спасибо тебе, что ты так нарядила мою невесту!» Затем он оглядел мать и добавил: «Но ты себя не забыла! Такая красивая! Ты выглядишь прекрасно!» Скромную свадьбу, согласие хозяйки, справляли в доме Евы. Получив благословение от пастора, молодая пара с немногими друзьями и близкими сели за стол. Пообедав и выслушав доброе пожелание и наставление, молодые люди проводили гостей по домам. Вечер выдался немного беспокойным, так как нужно было собрать остатки вещей Евы и разобрать на срочные и несрочные. Одни вещи молодые люди должны были взять с собой, другие – отвезти к матери Виктора. Ева попыталась выяснить, сможет ли она в ближайшее время забрать из таежной хижины свои любимые безделушки и ткани, которые она не смогла забрать, когда ехала в город одна. «Может быть, позже?» «Я не знаю, когда мне в следующий раз дадут отпуск», – вздохнул Виктор. «Вдруг нам еще пригодится ваша хижина? В нашей стране ничего нельзя гарантировать». «Ты считаешь, что мы в опасности?» – насторожилась Ева. «Не знаю. Меня тревожит предстоящая командировка. Меня никто не спрашивает, хочу я или нет ехать на полигон. Но я не знаю, что за учения будут проводить на нем. Ты слышала о бомбах, которые американцы взорвали 6-го?» и 9 августа в этом году?» Виктор испытующе посмотрел на Еву. «Да, у нас на работе на прошлой неделе только об этом и судачили. Говорят, что последствия этих взрывов через год-два окажутся страшнее, чем сразу во время взрыва». Ева напряженно взглянула на Виктора. «Я знаю, что у нас документы по разработке этой бомбы появились раньше, чем у американцев. И сейчас ученые активно работают над созданием этой бомбы. Если учения хоть косвенно связаны с бомбой, то наше вчерашнее крещение – это наш приговор. Они не простят присутствия верующих даже в соседнем городе, не говоря уже о том, чтобы допустить на полигон. В самом лучшем случае меня не допустят до работы, если я сообщу о том, что я верующий», – вздохнул Виктор. «Ты же сообщишь?» Ева с надеждой посмотрела на него. «Может быть, они отменят твою командировку?» «Это будет воспринято как отказ от выполнения приказа, и меня могут отправить в штрафбат». Он опустил глаза. «Я пока не могу согласиться на это. Я слишком долго ждал, когда ты сможешь быть рядом со мной. Прости, но я пока не намерен говорить начальству о своих убеждениях. Сейчас уже не так много умирающих, которым нужно помочь уйти из жизни, примирившись с Богом. Я не знаю почему, но до сих пор никто не настучал на меня в КГБ. Ведь я молился со всеми больными, которые были согласны. Если это так, то, может быть, Бог не желает, чтобы начальство знало о том, что я говорю больным о Боге. Я не скрывал своих убеждений раньше, хотя и не афишировал. Но почему-то меня отправили в эту командировку». Виктор стоял задумчивый и подавленный. Он не знал правильного пути, но не мог согласиться на разлуку с любимой, не успев порадоваться жизни с ней. Ева тоже расстроилась. Она так мечтала о безоблачном счастье любимым во взаимной любви и уважении. Почему в этой странной стране жизнь добра и любви стала вне закона? Отец всегда говорил ей, что любовь к ближнему выше закона, и никто не нарушит закона страны, если будет руководствоваться любовью и уважением к ближнему. Девушка не могла вместить, как ни старалась, почему же то, что было для нормального человека почти аксиомой, для этой страны оказалось неправдой. Вечер воскресенья прошел уже не так светло и радостно, как прошел день. Тревога перед будущим, как облако, заслонила радость праздника, ожидание счастья и новых надежд. Только перед сном, когда молодые люди в молитве рассказали Богу о своих тревогах, в их души вновь пришла тишина. Бог сильный и любящий обещал идти с ними по жизни. А с ним человек может сделать и перенести намного больше, чем в одиночестве. В понедельник утром молодая чета поднялась очень рано, чтобы успеть забрать из ателье документы Евы и расчет, который должна была подготовить бухгалтер по предварительной договоренности. Когда Ева пришла на работу, женщины встретили ее как-то странно, напряженно и подозрительно. Когда девушка вышла из бухгалтерии, к ней подошла одна из молоденьких портних. «Ева, правда то, что говорят?» – начала она. «А можно узнать сначала, что говорят?» – переспросила Ева. «То ты к баптистам в секту ходишь, и что вас венчали там?» Подозрительно поглядывая на девушку, продолжила сотрудница. «Правда, я и не скрывала этого», – улыбнулась девушка, не понимая причины странного поведения сотрудницы. «А ты знаешь, что твои баптисты в субботу ночью двух молодых людей утопили?» – с ужасом в глазах сообщила девушка. «Ты нормальная девчонка, и я не думаю, что ты в таком могла бы участвовать. Может быть, ты просто не знаешь об этом?» – добавила она скороговоркой, словно извиняясь. «Да что ты говоришь?» – чуть не рассмеялась Ева. Она начала догадываться, о чем сейчас пойдет речь. «А где это было? И кто это видел?» «Мои друзья, которые живут рядом с прудом. Они сказали, что сами видели, как группа баптистов пришла на пруд со свечами, потом запели какую-то заунывную песню, и один из них, такой седой, спустился в воду весь в белом. Потом парень и девушка спустились по очереди». И их утопили. Представляешь, они даже не кричали. Потом утром их тела на противоположном берегу выловили. Ветром за ночь унесло. Представляешь?» Глаза девушки были наполнены почти мистическим ужасом. Она искренне верила в то, о чем рассказывала. Ева чуть не подавилась от смеха, но не хотела сильно обижать сотрудницу и попыталась сдержаться. Она едва дослушала страшную легенду, затем, едва сдерживаясь, переспросила. «И ты действительно веришь в это?» «Да, конечно. Это люди очень серьезные. Они просто так болтать не станут», – тараторила девушка. «Подожди, Тань, подожди минутку», – попросила Ева. «Я хочу тебе кое-что сообщить». «Что?» – осеклась девушка. «Этими утопленниками были мы с Виктором. Мы приняли крещение ночью с субботы на воскресенье. Просто так получается, что милиция не дает верующим возможности крестить людей днем. Они с удовольствием крестили бы днем на глазах у людей, но им не дают, поэтому приходится крестить ночью, когда милиция не мешает. Мы с Виктором действительно были в белых халатах, и пастор, который крестил нас. Конечно, без света мы бы все поразбивали себе на берегу носы, и поэтому у всех были свечи. И нас действительно окунали в воду с головой. Но потом нас благополучно вынули. И мы сейчас стоим здесь, и нас никто не вылавливал утром». Уже не сдерживаясь, смеялась Ева. «Нет, ты не понимаешь. Утром на самом деле вылавливали трупы из пруда», — настаивала возбужденно сотрудница. «Тебе что, тоже мозги уже промыли? Может быть, ты действительно там была и уже с ними все делала?» В ее глазах мелькнула настороженность и даже ненависть. «Не знаю, кто тебе мозги промыл, что ты таким небылицам веришь», – вздохнула Ева. «Папа был прав. Человек верит только в то, во что хочет верить. И даже самые очевидные факты не убедят его, если он не хочет верить. Кто-то навпечатлялся, увидев что-то необычное, а потом допридумывал, и получилась легенда. И даже очевидцам никто теперь не будет верить, потому что так интереснее и загадочнее». Ева оглянулась на сотрудниц. А я-то думаю, почему все на меня так странно смотрят? Конечно, согласна, ваша легенда интереснее, чем правда. И я не собираюсь ничего доказывать, как бы глупо ни выглядела ваша легенда. Разве я могу отнять у вас такую сказку, пусть даже и страшную? Ева рассмеялась и, попрощавшись, вышла из ателье. Стоило ей закрыть за собой дверь, в помещении разгорелась настоящая дискуссия. Здесь были и те, кто предпочитал комментарии очевидца. Но кому-то было обидно, что у него отняли сенсацию, и таковые яростно спорили, доказывая, что люди, живущие на берегу, все видели. Даже на следующий день, когда одна из женщин решила докопаться до истины, просила в отделении милиции, был ли факт выуживания утопленников в воскресенье утром, и получила отрицательный ответ, ей поверили только те, кто и так поверил Еве. Остальные женщины сказали, что она пытается прикрывать баптистов и сама скоро в эту сект попадет. В обед понедельника молодая пара и Елизавета Евгеньевна уже садились на поезд. Сначала им нужно было ехать домой к Виктору, затем на новое место жительства, в полную неизвестности дорогу. Только в одном они были уверены. Бог поедет с ними, чтобы утешать и ободрять их в пути и в жизни. И это давало им мужество стремиться вперед. Провожать молодых людей пришли многие знакомые и друзья из церкви. Но каково же было удивление Евы, когда она увидела Степана Николаевича в кругу его семьи. Когда Филипп оказался рядом с девушкой, он шепнул. «Отец пожил один и пришел просить прощения. Мы уже все вернулись домой, и он вернулся в нашу церковь. Мы теперь не такие праведные, но дома мир». Ева была рада, что в семье Филиппа все так мирно разрешилось. Ведь она и многие друзья с постом молились об этой семье, прежде искренних христиан, заблудившихся, увлекшись новым учителем. Молодая семья тепло попрощалась с Филиппом. Ева от души попросила прощения у Степана Николаевича за то, что невольно причинила столько неприятностей. И тот, в свою очередь, также извинился за свое поведение.